чудо без чудес. Повар царской семьи на положение ресторатора получал с персоны Романовых за обычный завтрак 78 копеек, за обед брал по рублю. Вскоре он сделал заявление, что завтрак будет стоить 93 копейки, а обед — рубль и 25 копеек, продукты вздорожали. Молодая царица призвала повара к себе и в присутствии придворных кричала, что он вор и мошенник, что он может обманывать кого угодно, но ее обмануть ему не удастся. Алиса сразу дала понять, что за копейку горло перегрызет любому. Теперь она ходила на кухню, проверяя, сколько кладется в суп корешков. К прозвищу «гессенская муха» прибавилась новая — кухарка. Царская чета кормилась по-английски, завтракали в полдень, обедали в 20:00. Гостей не любили. За царский стол свободно садился только министр двора Фредерикс и лишь в исключительных случаях дежурный генерал-адъютант. Победоносцев неожиданно был приглашен к завтраку. «Константин Петрович, — сказал Николай II, — мы вот тут подумали и сообща решили, что преподобного Серафима Саровского надо бы причислить к лику святых земли русской. Простите, государь, а с кем вы подумали?» Император заискивающе глянул на свою ненаглядную. «У меня немало друзей», — отвечал загадочно. Синеватые пальцы обер-прокурора Святейшего Синода сплюснулись на ручки чашки. Победоносцев даже помертвел. «Для этого необходимо», — заговорил жестко, — «чтобы Серафима чли верующие, чтобы в народе сохранились предания о его подвигах во имя Христа, чтобы его мощи оказались нетленными. Я не могу сделать его святым по указу царя», — заключил твердо. «Зато царь все может», — вмешалась императрица. Скоро в Саровскую пустынь выехала особая комиссия, которая, увы, никаких мощей старцу не обнаружила. В гробу валялись перемешанные с клочьями савана несколько затхлых костей, нашли истлевшие волосы и черные зубы. В протоколе осмотра так и записали, что нетленных мощей не сыскано. Строптивую комиссию, не сумевшую понять желаний царя, разогнали, создали другую, более изговорчивую. Серафим Саровский был признан в святости, а всечестные останки его — святыми мощами. Николай II на этом докладе отметил, прочел с чувством истинной радости и умиления. Летом 1903 года высшее духовенство империи, кстати, были они блестящие режиссеры, организовало сцены народного ликования в Саровской обители. Втайне ловко сфабриковали чудесные исцеления возле источника Серафима. Жандармские сейфы взломанной революции раскрыли секрет чудес. Вот фотографии филера Незаможного. Здесь он слепой, а здесь уже зрячий. Вот видный чиновник Воеводин, здесь он паломничает, несчастный, с котомкой и на костылях, а вот костыли заброшены в крапиву, Воеводин уже пляшет. Машина святости, подмазанная Госбанком, работала хорошо. Ждали приезда царя с царицей. На всем долгом пути исследования от Петергофа до Арзамаса были выстроены солдаты при оружии, по солдату на каждые 100 метров. При встрече было немало дешевого пейзанства, плачущие бабы, вышитые полотенца, хлеб, соль, жбаны с яйцами. Николай II спрашивал волостных старшин, каково им живется, наказал слушаться земских начальников. В одном месте царь решил пройтись по лужайке, не зная, что там была протянута проволока. В высокой траве ее не заметили. Николай II кувырнулся так, что шапка отлетела, а шедший за ним старец Фредерикс расквасил нос. Местный фельдшер, неискушенный в придворной этике, измазал физиономии царя и министра какой-то несмываемой зеленью. Четверть миллиона богомольцев жили неряшливым табором под открытым небом. Ретирадников для них не устроили, и потому свита царя часто натыкалась на неприличные позы, портившие общую картину торжества. Питьевая вода была загрязнена, богомольцев разобрал понос, побаивались холеры. Николай II лично тащил гроб с останками Серафима Саровского, а так как он был маленького роста, то гроб все время заваливался вперед, а шедшие за царем генералы сознательно приседали. Взмыленный от усердия Саблер, синодский заправила, старался больше всех, ибо он был евреем, а хотел стать гаулейтером православия. Потом царь с царицей навестили юродивую Пашу, которая показывала им части тела, которые обычно скрывают. Встретила она грубейшей руганью и в их присутствии исполняла свои нужды. Александра Федоровна прибыла в Сарова, целеустремленной и жаждущей чуда. «Мне нужен Алексей», — говорила она. Возле самой могилы Серафима спешно откопали пруд. Сначала в этом пруду Алиса с сестрой Эллой выкупали фрейлину Соломею Арбеляни, женщину удивительной красоты, парализованную от сифилиса, которым ее заразил свитский генерал Рыдзевский. Ждали ночи. Под покровом темноты, в сонме молчаливых статсдам, из павильона вышла императрица и направилась к пруду, на ходу сбрасывая с себя одежду. Агенты наружного наблюдения, страховавшие Романовых даже в интимной обстановке, видели из кустов, как царица долго полоскала в воде свое узкое длинное тело. Потом, нервно вздрагивая от ночной свежести, почти голубая при лунном свете, Алиса стояла на мостах купальни, а фрейлины растирали ее полотенцами. Никто тогда не знал, что из темени кустов за царицей сейчас наблюдает тот самый человек, который станет ее мессией. Пронизывая мрак ночи, глаза сибирского конокрада издали ощупывали недоступное для него царственное тело. А средь прислужниц, вытиравших императрицу, находилась в Сарове никому еще неведомая Аннушка Танеева, в скором будущем Вырубова. Пора уже случиться чуду. На Инженерной улице в Петербурге, в доме номер 4, проживал статс-секретарь Танеев. Столичная знать, элита общества, сливки света. Казалось бы, и дочь видного бюрократа должна распуститься в некое прелестное создание, благо кремов и музыки вложили в нее немало. Но этого не случилось. Аня Танеева росла толстой, молчаливой и угрюмой, совсем не похожей на аристократку. Родители ее были культурными людьми, но Анютка с грехом пополам выдержала экзамен на маловыразительное звание домашней учительницы. В 16 лет, когда красота только распускается, это была уже громоздкое бабище с массивной грудью, жирными плечами. В 1902 году она перенесла брюшной тиф, давший осложнение на кровеносные сосуды ног, и девица опиралась при ходьбе на два костыля. Такой впервые увидел ее в царском селе императрица. «А я вас знаю», — сказала она Анюте, — «не помню где, может, во сне, а может, и в загробной жизни, но я вас встречала». Отбросив костыли, девица грузно бухнулась на колени. «Я и сама чувствую», — запищала она, ползая по траве, — «что я сама не от себя, а лишь загадочное орудие чужой судьбы, которая должна очень тесно переплестись с судьбою моей». «Тань», — велела ей Александра Федоровна, — «какой у тебя удивительно высокий голос, а у меня как раз низкий. Если ты еще и поешь, так мы с тобою составим неплохой дуэт». Теперь, когда к царице приезжала Наталья Ирецкая, во дворец призывали и Анютку. Вдвоем, закрыв глаза, они безутешно выводили рулады, воскрешая забытый роман с Данаурова. Тихо на дороге, дремлет все вокруг, что же не приходит, мой неверный друг. Ирецкая, 1845-1922 годы, профессор Петербургской консерватории по классу вокального пения. Среди ее учениц Забелла Врубель, Катульская, Андреева Дельмас, Дорляк и другие. Невзирая на возникшую близость к императрице, на плечо Танеевой не торопились прицеплять бант фрейлинского шифра. Очевидно, при дворе не хотели иметь фрейлину с такой топорной внешностью. Перед поездкой же в Сарова Анютка призналась царице, что влюблена безумно, но он такой мужчина, просто страшно. «А каков он?» — ради вежливости спросила Алиса. «Настолько обольстителен, что я боюсь на него глядеть». «Я и не глядела. Он недавно овдовел и теперь свободен». «Назови мне его», — велела императрица. «Это генерал Сани Орлов, Ваше Величество». Императрица откинула голову на валик кресла. «Ну и что?» — спросила, овладев собою. «Вы с ним уже виделись? Он тебя уже тискал? Этот жестокий бабник!» Анютка испугалась, но отнюдь не грубости языка императрицы, ибо в обиходе двора бытовал именно такой язык, почти площадной. Наверное, только сейчас девица сообразила, почему Алиса, став шефом уланского полка, сделала Орлова командиром своего же полка. От страха шитье выпало из рук толстухи. «Я виновата», — заплакала она, — «но не ведаю, перед кем виноват. Вы же сами знаете, что перед Орловым устоять невозможно. Раскаюсь до конца. Он сказал, что придет ко мне».
«Придет?
Куда и когда?» «Сегодня вечером. Я уже дала ему ключ от дачи». За окнами свежо и вечно шумел Царскосельский парк. Императрица обрела ледяное спокойствие. «Пусть он приходит. И ты впусти его», — сказала она с неожиданной лаской, погладив Анютку по голове. «Тебя сам Всевышний послал для меня. Ты и верно, что не сама от себя, а лишь орудие моей судьбы, которая переплетется с твоей судьбой». Когда над царской резиденцией стемнело, генерал Орлов, накачавшись коньяком до пробки, открыл дачные двери. Голос Анютки Танеевой окликнул его из глубин мрачного дома. «Идите сюда, сюда, вас уже ждут». Из потемок возникли горячие руки и обвили шею прекрасного наркомана. Но с первых же минут свидания Орлов почуял, что его встретило не совсем то, что он ожидал встретить в объятиях девицы. Ярко вспыхнул свет, и Орлов обомлел. Перед ним лежала шеф лейб-гвардии уланского полка. «Вот как вредно ходить по девицам», — сказала она со смехом. «Можно попасть в постель замужней женщины». «Ты удивлен. Но я же поклялась тебе однажды, что никогда тебя не забуду». Они ушли. Анютка уже собиралась спать, когда с крыльца раздался звон шпор. Ей показалось, что это возвращается Орлов, дабы экстренно проделать с ней то, что он только что проделал с императрицей. И этим благородным жестом он как бы принесет ей свои извинения. Но в спальню вдруг шагнул сам император Николай. В солдатской шинелюге, пахнувшей конюшней, он был бледен, от него ужасно разило вином. «Алекс, была?» — вот его первый вопрос.
«Да»,
— еле слышно отвечала Анютка. «Тогда ложись». «Нелогично», — велел император. Классический треугольник обратился в порочный четырехугольник. Николай II впредь так и делал. Напьется — идет к ней. А когда я не пьян, признался он, так я уже ничего не могу. Он относился к любовнице, как к поганой выгребной яме, куда можно сваливать всю мерзость опьянения. Анютка была измазана царем с ног до головы, и эта-то грязь как раз и цементировала ее отношения с царской четой. Освоясь с положением куртизанки, Анютка в Ливаде уже открыто преследовала Николая II, что не укрылось от взоров императриц. Что бы сделала на ее месте любая женщина? Все сделала бы, вплоть до серии звонких оплеух. Даже град пощечин с воплями и слезами можно понять, ибо они от здорового чувствования, омраченного цинизмом. В любви бывает всякое, и не бывает в любви только равнодушие. Алиса же повела себя строго, педантично. Сама до предела откровенная в интимных вещах, она и мужа приучила к откровенности, доведенной до безобразия. То, что в жизни всеми подразумевается, но не подлежит обсуждению, Романовы пережевывали на все лады. Николай II доложил жене о своей измене во всех подробностях. «Аня хватила через край». Подлинные слова императрицы. «Но ты слушайся меня. Тебе следует быть твердым. Не позволяй наступать на ногу. Если она опять станет лезть, мы будем время от времени окатывать ее ледяной водой». Даже в этой истории за ней осталось решающее слово главного консультанта. Она сама не замечала, что в ее практической дидактике есть нечто противоестественное. Это даже не цинизм, а лишь атрофия нравственного возмущения. Никаких клятв от мужа царица не требовала у самой рыльца в пушку, и Николай II никогда не прерывал своих отношений с Анюткой. Об этой скотской связи догадывались многие, а потому и женихов на богатую невесту не находилось. Когда все уже ясно, тогда и скрывать ничего не надо. Танеева жаловалась самой царице. «Мне теперь трудно найти мужа», — говорила она. «Я сама найду тебе мужа», — утешала ее Алиса. 30 июля 1904 года у императрицы наконец-то родился наследник цесаревич, нареченный Алексеем. Над него и долго палили пушки. Николай II был искренне убежден, что наследника престолу подарил его духовный патрон Серафим Саровский. Позже, когда Алексей подрос, придворные находили в нем большое сходство с генералом Орловым. По углам шушукались. Стоило в это дело вмешаться Орлову, как глядь, и наследник сразу же появился. Впрочем, иностранная печать, отлично осведомленная, никогда и не считала Николая II отцом цесаревича Алексея. Теперь, когда цесаревич явился, император отобрал у своего брата титул наследника российского престола. Но Мишке тут же было присвоено положение условного регента на всякие непредвиденные случаи жизни. Надо признать, что, повзрослев, Мишка и не напрашивался на корону. «А зачем мне это Марокко?» — говорил он, когда ему делали намеки на то, что он имеет право претендовать на престол. «Разве мне и без короны плохо живется?» Михаил Александрович рано начал кутить, отчаянно прожигая жизнь по шантанам. К 20 годам это был уже совершенно облысевший человек, а ресторанная кухня наградила Мишку отличной язвой из желудка. Вокруг него щедрого на кутежи и подачки постоянно крутились ищущие злато женщины. По натуре он был добряк, не умевший ни в чем отказывать, и когда одна из метрес, госпожа Косяковская, наступила ему на горло, чтобы он срочно на ней женился, Мишка не стал отстреливаться до последнего патрона, а сразу же поднял руки, сдаваясь на милость победительницы. Пришлось вмешаться матери, которая спровадила энергичную даму на ривьеру, а сыночка устроила головомойку. «Пойми, что при скандальном браке ты теряешь все». Ты теряешь главное — право на занятие престола. Это было крепко и звонко сказано. За спиной Мишки еще много лет трещали, ломаясь в поединках копья царедворцев и родственников. Мария Федоровна, явно недовольная Николаем и своей невестой, кажется, была не прочь произвести на троне шахматную рокировку, заменив старшего сына младшим. А лето 1904 года выдалось знойное, с частыми грозами. Короткие бурные ливни не освежали земли. Алиса, как всегда, болела. Полежав на постели, перебиралась на кушетку, с кушетки в шезлонг. Николай II, подобно дачнику-обывателю, шлялся по окрестным лесам, собирая в лукошко грибы и ягоды. Родители не могли нарадоваться на своего ребенка. Удивительный Бэби. Никогда не плачет. 8 сентября младенец доставил им первое беспокойство. Вдруг ни с того ни с сего началось обильное кровотечение из пуповины. Врачам сделалось страшно. Лейб-хирург профессор Сергей Петрович Федоров первым нарушил тягостное молчание. «У наследника престола, — доложил он царю, — болезнь, называемая болезнью королей. В науке же зовут ее гемофилией. Пустяковый ушиб или укол иглой, даже приступ кашля могут вызвать кровотечение, которое медицина не способна остановить. Ваше Величество, знайте правду. Гемофилитики обычно умирают в детстве, и очень редко они вступают в зрелую жизнь». Федоров пощадил царя, умолчав о главном. Гемофилия является ярким признаком вырождения. Странно, что женщины этой болезнью никогда не страдают. И великобританская королева Виктория всю жизнь чувствовала себя отлично, но именно она-то и несла в себе гены этой ужасной болезни, которая расползалась, как лишай, по дворам старинных династий Европы, поражая отпрысков коронованных родителей. Три испанских инфанта, потомки Виктории, уже умерли от гемофилии. Родной брат кайзера, гросс-адмирал Генрих Прусский, женатый на Ирене Гессенской, уже получил от нее сплошь отравленных сыновей. Принято думать, что Вильгельм II был особо заинтересован в браке Николая с Алисой, чтобы безжалостная гемофилия ускорила вырождение Романовых. Ну, а сама Алиса? Знала ли она об этом? Да, она тоже знала. Всем своим не женским, а чисто монархическим существом Алиса стремилась к зарождению в себе не столько сына, сколько наследника, ибо вопросы династии для нее были дороже чувств материнства. И вот она наследника произвела. Встреча с гемофилией состоялась, ничего исправить нельзя. Революция ампутирует то, что уже отгнило.